говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Будем разбираться с событиями в Грузии и с реакцией России на эти события. Мы будем честно разбираться объективно. А честно, объективно – это с самого начала. Это не с реакцией России, а все-таки с тем, что там произошло. Я предлагаю для начала посмотреть наш сюжет, вот наш взгляд, взгляд нашего корреспондента Ивана Воронина на эти события. А потом я уже от себя добавлю, что мне удалось узнать про этого знаменитого абсолютно, как теперь выясняется, депутата, из-за которого все началось.
Сотни раненых, более 300 задержанных. Так закончилась стихийная акция протеста 20 июня у здания парламента Грузии. Полиция разогнала протестующих, применив водометы, слезоточивый газ, резиновые пули. Несколько тысяч собравшихся выступили против российской оккупации Грузии и потребовали отставки глав МВД, службы госбезопасности, а также спикера парламента. Через час после начала акции протестующие стали прорываться в здание парламента. Стихийные митинги начались после выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. Он известен открытой поддержкой независимости Абхазии и Южной Осетии. Политик занял кресло спикера парламента и обратился к собравшимся на русском языке. В этот день Грузия принимала заседание Межпарламентской ассамблеи православия, международной организации, созданной по предложению греческого парламента. Она объединяет более 20 стран. В своей миссии ее участники видят координацию законотворчества с оглядкой на традиции и ценности православия. Представители оппозиции сорвали заседание. По итогам событий в Тбилиси в официальном заявлении ассамблея осудила действия отдельных грузинских политиков, обвинив их в нарушении принципов парламентаризма и демократии. В пресс-релизе организации напомнили, что русский язык – один из официальных языков ассамблеи. Ее проводили в здании парламента Грузии по приглашению самого парламента. В зале заседаний, цитата, «имеется соответствующее место для председательствующего на заседаниях, которое и было предоставлено президенту Генеральной ассамблеи, принимающей стороной». Российский депутат Сергей Гаврилов как раз действующий президент ассамблеи. Сам он заявлял, что сел, куда пригласили. Сессию досрочно завершили. В тот же день российская делегация покинула Грузию. Но протесты на улицах Тбилиси продолжились. Накануне вечером 23 июня собравшиеся скандировали слово «мир». Некоторые держали баннеры, осуждающие Россию и президента Владимира Путина. К требованиям об отставках добавились претензии к инициаторам разгона демонстрации 20 июня и к избирательной системе в стране. Правящая партия согласилась на компромисс. В следующем году парламентские выборы в Грузии пройдут по партийным спискам. В России осудили действия, цитата, представителей радикальных политических сил Грузии. Замглавы Министерства иностранных дел Григорий Карасин обвинил их в использовании важного форума для выплескивания антироссийских настроений. Ведомство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Грузию по соображениям безопасности. Президент Владимир Путин поступил решительнее, запретив российским и грузинским авиалиниям рейсы из России в Грузию с 8 июля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что запрет не пересмотрят, пока в Грузии не исчезнет, цитата, «малейшая угроза для наших граждан». Россияне заняли первое место по количеству туристов в Грузии по итогам первых пяти месяцев 2019 года. Роспотребнадзор сегодня отчитался о контроле за алкогольной продукцией Грузии, заявив об ухудшении его качества.
Но оно не могло улучшиться, конечно, это качество алкогольное, естественно. Мы сначала представим вам гостей нашей программы. С нами Николай Рыбаков. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, Лена.
Николай, партия «Яблоко», политик, известный наш гость. И Александр Ибанаидзе, тоже известный писатель, который теперь уже не работает в журнале «Дружба народов», но за вами все равно закреплено звание главного редактора.
Думаю,
да, «Дружба народов». И с нами на связи Акакий Микадзе, мой коллега-журналист из Грузии. Здравствуйте, Акакий.
Здравствуйте, Лера.
И вот очень я рада вас слышать. И, уважаемые гости, я для полноты картины все-таки, вот вы услышали сюжет. Я еще раз хочу подчеркнуть, чтобы мы все-таки начали сначала обсуждать самой истории. Я подчеркну, что в уставе вот этой организации забито, что если она приезжает в помещение, где существует председательствующее кресло, то председатель ее организации, каковым всегда является русский человек, потому что православная вот эта вот организация, у нее, значит, президент, генеральный секретарь грек, а председатель всегда русский, он садится в председательствующее место. То есть с этой точки зрения, конечно же, формально претензии к именно конкретному вот этому человеку Сергею Гаврилову, ну, не должно быть, по идее. Но что я хочу сейчас вам рассказать. Я поняла прессу всю, в которой упоминался этот человек, этот депутат в контексте Абхазии и Грузии. Открылись совершенно поразительные, очень смешные вещи. Еще в 2013 году Михаил Саакашвили обвинил правительство грузинской мечты в том, что оно допустило в страну, в Грузию, парламентария Сергея Гаврилова, который приехал наблюдать за товарищеским матчем футболистов московского и тбилисского «Динамо». Президент Саакашвили осудил пограничную службу республики, пустившую туда этого депутата, который голосовал в свое время, в 2008 году, за независимость Абхазии и Южной Осетии. Он выразил недоумение, что депутат из страны оккупанта не просто въехал в Грузию, но и свободно по ней передвигался. Он пристыдил сотрудников тбилисской полиции, которая защищала депутата от агрессивной молодежи, настроенной молодежи возле стадиона «Динамо-Арена». То есть уже тогда его пытались побить, этого Сергея Гаврилова, что я смеюсь, но это просто действительно похоже на плохой анекдот. Он потребовал немедленно отпустить троих молодых людей, задержанных за попытку нападения на Сергея Гаврилова. И дальше Сергей Гаврилов дает интервью в этом же году парламентской газете. Он и жалуется, что я же был в Грузии как рядовой болельщик, без галстука. Не нужно политизировать налаживающиеся наши отношения в гуманитарной сфере. Нам нужно поддерживать с Грузией торговые и так далее отношения. А что касается территориального вопроса, его спросили про Абхазию и Южную Осетию, он сказал, в ближайшее время он вряд ли будет разрешен. Так же, как говорит Путин, что никогда не будет разрешен вопрос там, например, с Крымом. Но это еще не все, дорогие коллеги. Оказалось, что в 2012 году аналогичные страсти по поводу депутата Гаврилова вспыхивали в Молдавии. Там тоже были протесты. В тот момент он занимался проблемами Приднестровья. Он все время разруливает какие-то вот эти вот касающиеся про Россию.
Не разруливает, а наоборот,
наруливает так, что мама не горюй. И вот в 2013 году, я вам читаю, в 2012 году тираспольские заявления координатора группы Госдумы Российской Федерации по вопросам взаимодействия с Приднестровским парламентом Сергея Гаврилова о возможности признания Приднестровской Молдавской Республики вызвали колоссальное негодование. Правящая партия Молдавии разглядела в визите депутатов намерение России признать Приднестровье. И дальше снова я вам вот такую полуанекдотическую рассказываю историю. Снова он дает интервью парламентской газете, этот Сергей Гаврилов, и говорит, что ну как же, вот ведь я же был не официально, не политиком, это же мероприятие было простой научной конференции, говорит он, и те, которые стояли за этой поездкой. То есть это все как бы под видом конференции. И в конце концов, но самое интересное, что после протестов, которые высказал Саакашвили, теперь возвращаемся снова к Грузии, после того, что высказал Михаил Саакашвили, в 2015 году преспокойно Сергей Гаврилов отправляется в Грузию. И все у него там хорошо и прекрасно. Он там нанес рабочий визит. Был он в составе межфракционной группы по защите христианских ценностей. И дальше, вернувшись, опять дает интервью про ситуацию в Грузии. Вот я бы хотела, чтобы грузины послушали или почитали, а, наверное, не читали, как он себе представляет ситуацию в Грузии. Ему говорят, в мае на территории Грузии, это 15-й год, начались военные учения. Как к этому относятся в Грузии? Люди недовольны этими учениями НАТО. Откровенно демонстрационным действием. Американцы привели свою технику. У ответственных политиков возмущение, что там войска здесь. О том, что Саакашвили в 2013 году потребовал вас чуть не интернировать. Кто-то в Грузии вспоминает? Нет, не даю повода. Он смеется. В стране сейчас мало русофобии. Хотя про западный МНКО работа ведется. Но все за нас, как он говорит. К русским относятся прекрасно. Мы обсуждали. Вот при встречах с коллегами из парламента в Грузии они считают, что налаживание тесных связей с Россией необходимая мера. Но, конечно, я считаю, что можно было бы и разблокировать границу с Абхазией, организовать железнодорожный трафик между странами Кавказа. Но они на это не идут в Грузии, потому что на них давит Запад, говорит Сергей Гаврилов в этом интервью. И никто там на Западе не заинтересован в процветании в Грузии. То есть он описывает всю эту грузинскую ситуацию, вернувшись в 2015 году в своей стране, что грузины ненавидят Запад, они не любят Америку, они возмущены НАТО, ну а нас, к нам они хорошо относятся, но боятся сказать о своем хорошем отношении, потому что Запад их за это не похвалит. Вот извините за такое длинное вступление, но казалось бы, вот когда-то должно было, вот, Николай, ну вот, ну, вот подведите крайне, итог.
Это крайне да. печальный звездный час вот этого депутата, про которого я думаю, что... Ну, вы знали что-то про этого депутата раньше?
Конечно, нет.
Ну, так конечно, поэтому нет. Никто про этого человека ничего не знал. И, конечно, ситуация в целом, она абсолютно, ну, реально, ну, как это какой-то просто абсурдная ситуация. Ну, посмотрите, ну, может быть, он замечательный семьянин, я вообще не знаю, хороший там дома человек, депутат от КПРФ возглавляет Ассоциацию православного сотрудничества. Ну, это,
но это уже само по себе нонсенс.
Это уже само по себе нонсенс. И о чем люди, мне интересно, чем они думали все люди, которые его туда направляли от нашей страны? Я посмотрел сайт этой организации. Посмотрите состав людей, которые туда входят от Российской Федерации. Это, допустим, Константин Затулин, это другие товарищи, которые занимаются одним и тем же, что с Украины, что с Грузией. И какой реакции ждали? Действительно, то, что вы начали, это традиционная практика, когда в залах заседаний парламентов происходят какие-то собрания межпарламентских ассоциаций или какие-то даже конференции. Действительно, место председательствующего может быть занято не председателем этого парламента. Но можно было предугадать, что случится, если это место займет человек, который занимает вот такую позицию по Южной Осетии и Абхазии. Если наше Министерство иностранных дел уже не может предсказать, какая будет реакция, но это, конечно, очень сильная непригодность профессионально всех людей, которые вот занимаются нашими отношениями с Грузией и вообще работают в Министерстве иностранных дел. Ну как можно было не предсказать такую реакцию?
Николай, ну видите, какой вы добрый человек. Вот вы же не говорите при этом об официальных властях Грузии, а ведь у них все это уже было. Они же уже все это проходили с этим человеком.
Почему они упустили снова?
Да почему они его пускают? Мало того, что они же знают, какое место он займет вот сегодня вот в этом парламенте.
Я думаю, что, смотрите, на самом деле, я просто интересуюсь нашими властями, а грузинским властям все сказали. Грузинским властям сказали, что они думают о позиции по поводу их поведение, как они готовились к этой встрече.
Грузинский народ, да. Сказал их народ.
Да, сказал народ, сказала народ. Оппозиция. Другое дело, что в этой истории вообще, к сожалению, трагическая история, очень много совершенно парадоксов. Посмотрите, ну, то, что все санкции, которые применяют наши власти, они направлены, на самом деле, против наших граждан и россиян, по ним, прежде всего, бьют, потому что тысячам сейчас граждан России придется изменить свои планы, изменить свой отпуск. Это, прежде всего, ударит по России. Но так еще эти санкции введены не из-за действий государственных институтов, а из-за действий оппозиции в Грузии. То есть, получается, если бы мы таким образом отреагировали на то, какую позицию бы занимали грузинские власти, ну, тогда хотя бы как-то можно было понять действия Кремля и действия Путина. А тут получается, что Путин реагирует на то, как оппозиция в Грузии что говорит. Ну, у нас постоянно на всевозможных ток-шоу, вообще где только можно, там Жириновский, вообще кто бы то ни было, призывают там разбомбить Америку, еще что-нибудь, засыпать там всех ядерным пеплом. То есть теперь против нас должны принимать на основании этих выступлений санкции реагировать, нет же?
Я вот тоже, кстати сказать, но это мы еще обсудим, это отдельная тема, вот эта реакция, но я тоже хочу заметить, что там в объяснениях, которым было это обставлено, это заявление, говорится о том, что вот они, вот назвал, даже президент Грузии назвал Россию агрессором, что, мол, и за это тоже. Но есть пример соседней страны, Украины, в которой официальная позиция, официально закреплено в документах, что Россия агрессор, и ни разу за эти 5 лет я что-то не видела ни одного заявления по поводу туристов, что нельзя туда пускать. Самолеты отменили, конечно, стало неудобней, но туризм...
Ох, тут с Украиной у нас столько всего происходит, что
у нас очень много происходит, но это не совсем параллельная ситуация, но при том, что, то есть я хочу сказать только об этом аргументе, что вы сказали, что мы агрессоры, мы отменяем авиасообщение, но при том, что Украина 5 лет, как мы отменяем авиасообщение, наши туристы не должны там быть. Туристы не должны, и обращение было ко всем туристическим организациям, не пускать. Украина 5 лет считает Грузию агрессором, по отношению к Украине не было предпринято таких действий. И вот эти все самолетные обмены, которые там случились, они случились не на почве безопасности от того, что там, если он полетит самолетом прямым, и с ним там что-то случится. Это была чисто политическая история. Поэтому за этим туристическим запретом в Грузии стоит, ну, очевидно, что-то еще. Но мы пока вернемся к самой ситуации. Причина, вы считаете, это был повод или это была все-таки причина для этих волнений, Александр?
Ну, как сказать? История, я думаю, что очень точный анализ со стороны Николая я услышал. И я тоже, прежде всего, когда говорится о вине и некоторой непрофессиональности грузинской стороны в приеме, так сказать, этой делегации, да, то четкости какой-то не доставало. Не были проверены, как они называются, бэкграунды, или, так сказать, mm-hmm. то есть кто, что за человек. А если были они известны, то так странно, что он вообще там оказался, и тем более в этой роли, да. Это, и тут я редко соглашаюсь с Саакашвили, но тут я совершенно согласен. Совершенно нелепая ситуация. И еще, так сказать, в чине, да, в роли такой, а в чине православно-коммунистического какого идеолога, или как определить его, так сказать, статус словом, так психологически реакция грузинской общественности и население Тбилиси, мне понятно. Вы знаете, несомненно, речь идет о том, что территория Грузии, 20% территории оккупированы, и этот депутат Российской Госдумы оказался активным, так сказать, ну, участником, или, во всяком случае, сторонником и идеологом, так сказать, вот этой, ну, ни с какой стороны неоправданной акции. И, конечно, грузинская сторона должна действовать гораздо грамотнее и четче в таких случаях. Вот это главная претензия у меня к моим землякам. То, что те, кто организовывал, кто занимался протоколом, да, это называется, в общем, были совсем не на высоте и допустили вот такое. Ну, что касается, наверное, о реакциях, мы поговорим еще позже и побольше, но совершенно возмутительные речи слышны. Допустим, я слышал вчера, по-моему, выступление Жириновского, который отвел этому депутату роль Грибоедова, так сказать. Может быть, вы хотите, чтобы как Грибоедова убили, так сказать, нашего там дипломата, забыв о том, он возвел на постамент, так сказать, Грибоедова, этого человека, забыв о роли Грузии в жизни Грибоедова и о том, что одна из грузинских святынь – это его могила на горе Давида. Но это уже другая немножко
да,
сторона
мы
дела.
Давайте послушаем наших коллег из Грузии. Акаки Микадзе, здравствуйте еще раз. Скажите, пожалуйста, вот эти протесты, как вот вы, когда услышали обо всей этой истории, вы их все-таки восприняли как протесты возмущения действиями собственных властей, которые уже, ну, сколько раз обжегшись на этой персоне, зная все про нее прекрасно, пускают ее в свое пространство, в личное пространство, фактически в личное политическое пространство, сажают на самое важное кресло, все это осмысленно, все это сознательно они делают. Или у вас ощущение, что протесты возникли, вот такое было общее раздражение России, которая, конечно же, поучаствовала в разделе этой страны, Грузии, и им нужен был только повод? Или все-таки эта ситуация была вот очень-очень направлена, вот эта история протестов, на недовольство своими пророссийскими или там невнимательными, даже не знаю, как сказать, властями, которые знали, что может случиться, и не предотвратили?
Еще раз добрый вечер. Я просто хочу вам сказать. К сожалению, сегодня в Грузии у власти очень малограмотные люди. Тем более малограмотные политики. Это не политика, а оппозиция. Оппозиция, кстати, это я тоже не очень хорошо отношусь. И оппозиции, как и власти, они друг от друга не отличаются своим отношением к делу. Притупало, что договорилось, и что-то такое, и надо было все это делать, но трудно знать, чем
мы совсем не понимаем. Обрывается звук, правда, непонятно, коллеги. Мы не понимаем, к сожалению, что вы говорите. И попробуем телефон Гоча Гварами послушать. Гоча, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вас, по-моему, надеюсь, получше слышно. Я знаю, что вы были на этих митингах. Вот вы нам расскажите, пожалуйста, вот этот повод для недовольства. Это все-таки очень конкретный повод тем, что ну сколько можно вот обжигаться на одном и том же вот молоке в виде этого депутата. Или накопилось и прорвалось, и это был действительно, это был всего лишь повод.
Ну, я бы не сказал, что это был всего лишь повод. Во-первых, у нас, я вот предыдущее выступление слушал с вашего эфира, там насчет принимать, не принимать. Вообще, Грузия и весь Кавказ – это гостеприимный регион. И у нас даже в свое время, когда были кровные мести, даже кровника принимали в гости, если он заходил в гости. Но когда гость начинает уже хозяйничать, это уже перебор, очень мягко говоря. И то, что касается протокола, заранее было обговорено, что там будет проводить заседание именно греческий представитель. А когда так наглую усаживается человек, который находится в гости и практически на птичьих правах, и чисто из гостеприимства никто не возражает, особенно после того, как до приезда, за 2 недели раньше, когда стала эта информация знакома всем, а соцсети сегодня очень хорошо работают, все знают, да, вот протестовали, что нельзя запускать, потому что будет провокация, обязательно будет провокация. Но власти все равно пошли на то, чтобы впустить его, чтобы в дальнейшем не было бы вот типа отговорок, что вот грузины такие, не принимают в гости, и то есть здесь палка с двух концов. К сожалению, политика Кремля всегда рассчитана на минимум как достижение двух целей. Программа минимум, программа максимум. Вот чтобы не достичь программу максимуму, ну, взяли на себя ответственность хотя бы программу минимум как-то протолкнуть. Вот. Поэтому тут провокация шла именно с этого человека. И потом, извините меня, но коммунист, и, который до сих пор живет идеологией коммунизма и православие, это слишком несовместимые вещи. И это или новый тренд во всем мире, или я что-то пропустил, не могу сказать.
Нет, но то, что они все поклоны бьют, коммунисты, это мы знаем уже, эту мы тему-то обсуждали не раз и смеялись уже по этому поводу. Вот в данном случае не это главное. Главное то, что, кстати сказать, вот я вычленила из вашего выступления, что вы думали, что на этом месте будет сидеть генеральный секретарь этой организации, грек. Да, но в то время, как вы поставили, но в уставе, который они распространили, все-таки пишется, что сидит председательствующий в кресле председателя.
По регламенту я согласен, сидит председатель, но исходя из деликатной ситуации, было заранее обговорено, что там заседание в парламенте должен был вести греческий представитель.
Вот это, понимаете, это кресло, очень важный момент.
И там второе кресло поставили. Там с самого начала стояло одно кресло. Поставили потом второе кресло.
Гочи, это важнейший момент, о котором вы говорите. Почему? Потому что то, что вы сейчас говорите, говорите только вы. Мы получили пресс-релиз вот этой православной организации о том, что вот, да, у нас положено, ничего они этого не говорят. Я нигде этого не вижу. Вы можете сослаться на источник, в котором мы четко прочитаем, что ждали в этом кресле, это учитывая... Ситуации...
Здесь эту информацию распространила сама принимающая сторона, тот же Куцнашвили и представители власти.
Все понятно.
То, что пресс-релиз этой организации распространяет там, где сам этот господин Гаврилов является президентом, да, если не ошибаюсь?
Да, председателем.
Ну, разумеется, там пресс-релиз будет такой, как выгодно ему.
Все понятно. Значит, официально принимающая сторона объяснила историю с креслом. Вот это тоже как бы смешно звучит, а на самом деле не смешно. Она объяснила, оказывается, официально. То есть мы ориентируемся на пресс-релиз организации, а Гоча совершенно справедливо обращает наше внимание на разъяснение принимающей стороны, которая говорила, что да, в уставе написано так, но с учетом пикантной, скажем так, ситуации, неловкой, мы этому человеку предложили вот это, он получается так, поэтому этой версии все равно стал садиться на другой стул, ему не предназначенный. По незнанию...
Один нюанс, который не обговаривается нигде, самое, вот, в последний момент, который изменился в парламенте, это была та ситуация, когда делегацию принимающей стороны по требованию каких-то темных сил посадили на галерки. Тогда обычно принимающая сторона занимает первые ряды.
Это
и в последний момент даже это тоже поменяли. И по там телефону, вы что делаете, то наша, мы принимающая сторона и должны сидеть в переднем ряду. То есть вот на такую провокацию даже пошли.
В общем, понаделывали там, конечно, много чего для того, чтобы это все вот так закончилось, как закончилось. Но мы теперь переходим к своей, уже к той части, которую, ради которой мы собрались, о реакции России. Вот, казалось бы, мы сейчас обсуждаем довольно-таки внутренне с участием россиян, но, казалось бы, история внутренняя. Там впустили, своих посадили, эти недовольные. В конце концов, этот человек не является Дмитрием Медведевым, не Владимиром Путиным. Никто о нем, правильно Николай говорит, не знал. И, казалось бы, эта история локальная, но она вдруг на следующий день перерастает в колоссальный удар по всему российскому туристическому бизнесу. И я сейчас хочу, кстати сказать, процитировать слова, вот вы сейчас увидите, Владимира Соловьева на одном из шоу, ведь объясняется это как? Почему Владимир Путин запретил вам, уважаемые россияне, летать туда ради вашей безопасности? Потому что за вами охотятся. Это антироссийские выступления. Это не антикремлевские, это антироссийские выступления. И более того, вы посмотрите, что они вытворяют по отношению к российским туристам. И тут мы даем слово Владимиру Соловьеву.
Вот сейчас то, что в Грузии ряд кафе повысили цену для русских на 20%, но я считаю это абсолютным идиотизмом и дискриминацией. Можете себе представить, что было бы, если бы в России кто-нибудь сказал, а вот для украинцев и грузин повышаем цену. Все сказали бы, это невозможно, это дискриминация, это не соответствует европейским традициям. Но на Украине уже повысили цену. Некоторые кафе с радостью. Уже выступили с... Давайте поддержим.
Гулас выступил с такой инициативой.
Вчера. Еще не выступил. Нет, то есть уровень идиотизма зашкаливает.
В общем, Георгий Кабаладзе, здравствуйте. Георгий Кабаладзе, это наш корреспондент. Он... Здравствуйте, Георгий. Он с нами на скайпе. Георгий, у Георгия было сегодня ответственное партийное задание поговорить с этими двумя. Там два ресторатора, которые сделали это. Повысили цены для российских туристов. Один в Тбилиси. Это по сообщениям российских агентств. Один, никаких немного, никакие не все. Их было двое. Один в Тбилиси, один в Батуми. Мы просили Георгия с ними поговорить. Они ушли в глухое подполье, ни на контакты не идут. Расскажите, как они объясняют свои действия, что это было и сколько сейчас стоит для россиян и для грузин там вино в этих ресторанах двух?
Ну, проблема в том, что я в течение всего дня пытался связаться с рестораном Эзо, Грузинский двор, это в Тбилиси, в центре Тбилиси, в лучшем туристическом месте, где всегда много туристов, там много отелей, хостелов, там интересная церковь, там наверняка много россиян. К сожалению, ресторан закрыт. Возможно, это связано именно со скандалом, который сейчас развернулся вот вокруг этого заявления довольно такого странного, что они потребуют от российских туристов платить на 20% больше, поскольку Россия, по их словам, оккупирует 20% территории Грузии. Но ресторан закрыт, они не отвечают на звонки. Я посмотрел их в Facebook. Интересно, что на их страничке это заявление, которое показывали по российским телеканалам и по многим грузинским телеканалам, исчезло. Вот это заявление как бы о 20% исчезло. Его невозможно найти. Ну, судя по всему, это был с самого начала такой эпатаж, но организаторы этой акции поняли, что несколько переборщили эпатажи, поэтому удалили это заявление о 20%. Но есть на страничке этого ресторана другие заявления. С вашего позволения я зачитаю эти заявления. Ну, в том же духе, что Россия – это оккупант, и каждый человек должен знать, я перевожу с грузинского, что если он гражданин России, они должны знать, что Россия оккупирует территорию Грузии, они должны это знать, чтобы бороться против своего режима, который воюет с соседними странами. И вот есть и опросник о том, что они будут спрашивать тех, кто гостит у них, знают ли они, что Россия оккупирует 20% территории Грузии, и если скажут «да», тогда скажут «welcome», это по-английски вот этот опросник, Они приветствуют Александра Невзорова, известного журналиста, который недавно опубликовал видеоролик в поддержку Грузии. Вот этому человеку мы всегда рады, вот с такой надписью и так далее. В общем, ситуация вокруг этого заявления, она такая сложная, в том смысле, что многие в Тбилиси понимают, что это неправильно, мягко говоря, неправильно делать такие заявления, что будут требовать от россиян платить на 20% больше и так далее. Именно поэтому я думаю, что именно они почувствовали, что не понравилось, в том числе самим грузинам такое заявление, они удалили вот это заявление, они удалили со своей странички. Коллеги?
А второй ресторан в Батуми?
К сожалению, с ним тоже невозможно было связаться в течение всего дня. Я думаю, что там восприятие такое же.
Такая же история.
Знаете, я беседовал с многими, значит, политологами, экспертами, в том числе с людьми, которые помнят то, что происходило в Грузии за последние 30 лет. Вот, например, известный публицист в Грузии, бывший начальник государственной канцелярии, он был в свое время очень близок к Эдуарду Шеварднадзе, Петре Мамрадзе. Так вот, он сказал, что вот такие вещи недопустимы в условиях, когда идет очень сложный процесс, когда есть феномен информационной войны, где можно подорваться на мине, еще хуже, чем на настоящей войне, что вот если мы, по словам Петра Мамрадзе, если будут такие вот эпатажные, мягко говоря, заявления, такие вещи, то они могут привести к очень тяжелым последствиям, потому что мы можем значит, тех России симпатии, которые все-таки поддерживают Грузию.
Да, спасибо, Георгий. Мы поняли, конечно же, вас очень хорошо, что это был эпатаж. Но этот эпатаж вы видели, как в чем выражается потом на российских федеральных каналах, да, в таких обобщениях.
Ну, я в очередной раз хотел бы не согласиться заочно уже теперь в данном случае с Владимиром Соловьем, который говорит, что это антироссийские, это все-таки именно антикремлевское выступление. И по тем транспарантам, которые были, мы все видели, что даже если написано «К России», мне это очень лично, мне это очень больно, когда в Грузии выходят с такими надписями, но я понимаю, что это касается Владимира Путина и тех действий, которые предпринимает власть. Она предпринимает их лично не от моего имени, то, что происходит в российско-грузинских отношениях, но как граждане, как политик, мы, конечно, несем за ответственность за то, что наша нынешняя власть делает вот такие недальновидные и вредные для нашей страны поступки. К большому сожалению, мы сейчас с вами как будто вернулись в прошлое, и все, что происходит так сейчас, быстро. Ведь совсем недавно в историческом масштабе было все. Грузинские вина, запреты полетов, антигрузинские настроения. Ну, вот только
Николай,
что
я все-таки хочу, я, конечно, спрошу наших грузинских коллег о том, вот действительно, существует ли хоть минимальная опасность, что человека будут бить по лицу, как говорят они, по паспорту или там по паспорту. Но не думаю, что она есть. Но пусть они скажут, расскажут, как в целом воспринимают россияне. Но я все-таки вас спрошу, чем вы это объясняете? Это действительно очень стремительная реакция. Вот взять, обломать. Это колоссальные расходы, колоссальный ущерб для отечественного этого авиабизнеса, для туристов. Это испорченное строение. Почему?
Потому что Путин так предполагает силу. Он предполагает, что сила – это вот таким вот образом. Сила,
показать силу ума.
Настроить хорошие отношения, сформировать, наконец, дружеские, нормальные отношения между ближайшими странами России и Грузии. А опять устроить вот такую сильнейшую конфронтацию. Вместо того, чтобы, как умный бы политик, он понимал, что это действительно, вот я здесь, может быть, не очень понимаю вашу позицию, еще мы до этого не дошли. На мой взгляд, это действительно одна из причин была эта вот ситуация с этой ассамблеей. А вторая все-таки, конечно, внутриполитическая ситуация в Грузии. Это взорвало отношения, когда грузинская мечта захватила практически все посты в государстве, когда нету у оппозиции никаких ни постов, ни мэров, ни глав муниципалитетов. И людям это не нравится. И вот это выплеснулось сейчас. И плюс еще экономика находится не в лучшем положении. Очень сильно замедлилось экономические темпы по сравнению с периодом президентства Саакашвили. снова растет коррупция, снова растет кумовство. И вот это был ответ. И это совпало, вот такая детонация случилась.
Вы знаете, вот вы говорите о моей позиции, а я хочу поделиться версией. Угу. Вы сказали версию, у меня есть версия. Вы сказали о том, что он хочет показать силу. Но еще есть, например, удивительное совпадение в виде статистики, которую опубликовало государственное агентство РИА Новости, Киселевское, кстати, угу, сказать, где пишется о том, что отдых в Крыму на порядок дороже, да, чем отдых в Грузии, в Турции, в Болгарии. И не какое-то вот удивительное совпадение, что они вот не перерулить, не перенаправить ли нам вот эти потоки все-таки поближе к поддержке вот этого непризнаваемого Западом полуострова. Вот я не исключаю ничего в таких экономическо-политических историях.
К большому сожалению, все это... Какая бы ни была причина, а последствия очень печальные. Мне просто больно смотреть на то, что очень дружелюбный, дружественный к россиянам грузинский народ. Вот, к сожалению, там такая сейчас происходит очень, очень трагическая ситуация, и в значительной степени наши власти за это отвечают.
Александр, что вы скажете об этом запрете? Вот летать... Куда?
Ну, я уж этого запрета натерпелся от него. Я в свое время летал и через Киев, Минск, Ереван, Стамбул. И один вариант предполагался Брюссель, но как-то обошлось без Брюсселя. То есть я это дело привычное, но каждый раз это признак ужасных, так сказать, отношений, которые на грани, так сказать, полного уже разрыва, и в общем неприемлемые, потому что действительно, по моему опыту, по работе, потому что я наблюдал в Грузии, бывая, в том числе, допустим, я помню очень хорошо, как-то мы ездили от журнала «Вокруг света» с фотохудожником Лыскиным. И внешне совершенно такой русский человек, увешанный фотоаппаратами. Я помню, как на улицах нас очень хорошо, как-то доброжелательно окружали, приглашали к себе домой немедленно на обеды и так далее. То есть отношение к России, в общем, даже, я бы сказал, несколько удивляло меня, знающего многие коллизии, в том числе захват, оккупацию территории и прочее, как-то это не очень сказалось вот на таком доброжелательном отношении к Грузии. И я думаю, что, кстати, вот эта эпатажная выходка – это такая непродуманная шутка, непродуманная острота, я бы сказал. То есть им хочется напомнить об этих 20% территории отторгнутых. И, в общем, конечно, неуклюжая и отдающая вроде бы меркантильным интересам. На самом деле стоит продумать, я думаю, грузинским рестораторам, вообще журналистам, какую придумать акцию, которая напомнила бы действительно огромному количеству туристов о том, что да, за Россией есть этот долг, так сказать. То есть да, нерешенная проблема 20% территории.
Потому что, скажем, что касается Украины, с которой я начинала, там ей телевидение все время напоминает, что что-то не так с Украиной, что-то не так. Они все время помнят. Они могут стоять на другой совершенно позиции при этом и не соглашаться с тем, что Россия агрессор. Но они знают, что что-то не так. А здесь вроде бы тишь да гладь, гладь Божия благодать. И действительно, части, видимо, грузинского общества начинают казаться, что россияне-то подзабыли, что к чему. Вот такая кимикадзе. Да. Давайте послушаем вас еще раз по телефону. Не кажется ли вам, что действительно пора начинать напоминать каким-то образом, ну не таким радикальным, как 20%?
Нет, присущим грузинам юмором, так сказать, ну да, какой-то такой игровой пусть жест.
Игровой который, игра, да. Ролевая игра с
русскими туристами. Постоянно напоминать об этих 20%.
А какие вам территории? Слово, пытаемся вас послушать еще раз.
Лена, понимаете, в чем дело? К сожалению, и здесь, и у нас не очень разумные политики и власти, а у нас тем более малограмотные. И мне это, я это сожалению констатирую. А что касается кремлевской власти, ну там ясно, там политика кнута и пряника. И сейчас подвижки были экономические кое-какие, там фактически товарооборот достиг до миллиарда долларов. Такого оборота не было. Под туристический поток за первый 5 месяцев тоже россияне вышли на первое место, и поэтому здесь
ну, вот что ж такое у нас со связью? На самом интересном месте, что россияне вышли на первое место на туристическом потоку, и мы должны только догадываться, что хотел сказать Акаки. Ну, как плохо, но это удивительно в современном мире. Вот такая телефонная плохая связь. Мы сейчас послушаем опрос россиян, москвичей, согласны ли они с этим, вот с этой мерой, считают ли они ее адекватной, запрет полетов, и продолжим разговор.
Согласны ли вы с запретом на полеты в Грузию?
Да нет, конечно, дурдом какой-то. Там они что-то как из Думы-то какой-то сел в кресло, а народ для этого страдать будет. Ну, сами подумайте.
Меня это никак не задевает. Мне это как бы индифферентно.
Значит, мы должны с вами решить, исходя из каких принципов мы исходим. Если мы считаем, что в любой стране, не обязательно Грузии, но в любой стране, существует волнение, то наше правительство должно как-то активно об этом сообщать. Потому что, например, в прошлом году были случаи с туристами, когда были наводнения или какие-то события, там, предположим, в Китае. Наши туристы приезжали и оказывались незащищенными.
Раньше было нормально, и Россия, и Грузия дружили нормально, все было хорошо. А сейчас какой-то заварух пошел, ни туда, ни сюда человек не может идти на родину или с родины вернуться туда, где живут. Вот заваруха. Я не считаю правильно.
Нет, если честно, не считаю.
Почему?
С одной стороны, это политическое решение. А с другой стороны, страдают люди. Это наши соседи, с которыми мы очень долго мирно жили. И те разногласия, которые есть сейчас, они временные. Нам жить дальше. Очень многие, те, кто раньше жили в Грузии, живут здесь. И также очень много русских людей сейчас живет там. У нас есть обмен туристами. Все с удовольствием приезжают друг к другу в гости. И, честно говоря, никогда не слышала ни от кого из грузин плохих слов в адрес русских.
Я про это прочитал только пару новостных сообщений. Скажем, подробностей не знаю. Но звучало вообще как довольно обидная вещь для России. Так что, наверное, можно понять.
Не думаю, что там такая ситуация, которая угрожает туристам. Они все-таки деньги приносят государству. А судя по тем новостям, которые нам показывают, там не очень прям так все прям очень страшно. В этом случае мне так показалось. Не знаю. Просто сейчас летний сезон, очень многие в Грузию все-таки едут.
Позвольте мне несколько слов сказать, как старому тбилисцу, о топографии этого места. Это очень небольшой участок Тбилиси, где происходят волнения. Тогда как весь город, и тем более вся Грузия, абсолютно от такого рода, так сказать, это даже и там, ну, опасная первая ночь была острая, действительно. Сейчас уже все достаточно спокойно. Но как-то внушать российским туристам, и, что поездка в Грузию представляет собой какую-то опасность, это, в общем, намеренное и такое злокозненное действие.
Ну, просто все идет ровно по тем же лекалам, что и в прошлый раз. Один в один то же самое вино. Единственное, что Боржоми изменится, потому что теперь, насколько Альфа-группа выкупила бренд, и уже не будешь бороться. Уже не будешь с этим бороться, скажут, что Боржоми уже нормального качества.
Я-то подумал, Боржоми настолько хорош, что
нет,
не может...
Все другое. Елена, вы знаете, я хотел бы еще привести один аргумент в пользу того, что очень сильны были внутренние причины, потому что один из результатов волнений, он связан именно с политической системой Грузии, потому что объявлено, что следующие выборы будут проходить по другой системе. Да. И это никакого уже отношения не имело к российско-грузинским отношениям, что следующие выборы парламента пройдут исключительно по пропорциональной системе, потому что одномандатная округа, это, кстати, извечное наше внутри демократических политиков заблуждение, с которым я всегда стараюсь бороться, что одномандатная округа, они вот дают шанс оппозиции. Оппозиции дают шанс как раз пропорциональная система, потому что она более справедливо представляет позиции людей. Вот. И вот в Грузии это один из результатов. Это отмена 5% барьера и пропорциональные выборы в парламент.
Вот дадим слово Гочи Гварами. Гочи, вот вы ведь ходите на митинги, вы их видите, насколько они там агрессивны, насколько человек, случайно забредший зачем-то именно на этот пятачок географический земли, земли может пострадать, если он, очевидно, русский турист?
Размером 1 гектар.
Самое интересное то, что, во-первых, эти протестные акции проводит молодежь исключительно. Там они к микрофону не допускают ни одного лидера любого политической партии или движения. Это протестное выступление, и молодежь, то есть, которая всегда вот последние года думали, что она индифферентна к событиям в стране, она не простила своему правительству ту даже маленькую ошибку, которую они не досмотрели. И она, эта ошибка била по национальным интересам страны. Молодежь, население не простило. А то, что антикремлевские выступления, это да, это исключительно антикремлевские выступления против политики Кремля, а не против России и россиян. Тут проходят и туристы, это живое место, это проспект Руставели, одна из самых центральных улиц Тбилиси. Здесь целыми днями проходят и российские туристы, и другие из других государств. Даже во время митингов их же на лицо сразу можно славян и азиатских туристов друг друга отличить. Никому претензий никогда нету. Просто придут, посмотрят, уйдут. Я даже хочу чуть-чуть вернуться в 2010 год, когда еще до сих пор не зажита эта рана оккупации 20% территории нашей. Но тогда это еще, когда лично я принимал российских журналистов в Грузии, и не одну группу только. Даже тогда, общаясь с населением, правительственными лицами, с оппозиционными лицами, даже тогда не было антироссийских, я подчеркиваю, антироссийских настроений в Грузии.
Даже тогда. Я, Гочи, абсолютно двумя руками подтверждаю, потому что я была именно в те годы, в тот период в Грузии, и абсолютно на себе ни в коем случае этого не ощущала. Люди говорили о том возмущении политикой России, которую они испытывают, и никогда ни слова, ни в адрес, что это переносится, это неприятие на русских, не было этого никогда в природе. Я хотела бы, чтобы нам позвонили наши слушатели по телефону 8 800 220 22 12, телефон прямого эфира, включаем, и сказали, считают ли они адекватным вот такой запрет Владимира Путина и предстоящие еще запреты на вино и так далее. Вот ведь это, конечно, совершенно... Я, Георгий Кабаладзе, хотела бы вам тоже слово дать по поводу вашей реакции на все эти запреты и ее адекватности, с вашей точки зрения, ситуации, которая у вас там сложилась. Потому что я хочу добавить, что даже картинку они не могут натянуть в этот раз пропагандистскую, так, чтобы всех убедить, что там просто тотально бьют русских.
Ну, можно констатировать, что, к сожалению, сейчас вот буквально как-то за несколько дней лавинообразно грузино-российские отношения скатились к самым мрачным временам 2008-2009 года. Еще раньше мы помним, что эмбарго на грузинскую продукцию было введено еще в 2006 году, была очень напряженная обстановка. С 2013 года как-то по крупицам собирали вот эти мосты, как бы диалог, но все-таки фундаментальная проблема двусторонних отношений – это проблема Абхазии и Южной Осетии, и поэтому, поскольку эта проблема не решена и даже нет субстантивного диалога по этой проблеме, честно говоря, потому что Григорий Карасин и Зураб Абашидзе в Праге, они встречаются, но они говорят только об экономике, гуманитарных каких-то вещах, но на двусторонней основе об этой проблеме нет диалога. Именно поэтому, что нет диалога, существенного диалога по этой проблеме фундаментальной, одной искры хватило, чтобы взорвать ситуацию. Вот то, что произошло в парламенте, взрывы эмоций, что как вот представитель, как заявляли оппозиционеры страны оккупанта, сел в кресло, вот затем уже столкновение у здания парламента, это переросло во внутреннее политическое противостояние, которое продолжается, оно набирает остроту, и как все это закончится, никто сказать не может, когда будут эти выборы на пропорциональной основе, будут они внеочередные или нет, но все-таки страдают десятки тысяч людей, поскольку меры, которые вводит Россия и еще ведет, судя по всему, и запретит, экспорт грузинской продукции, вина, минералки, сельхозпродукции, это очень больно удар грузинской экономике, поскольку Россия за последний год вышла на первое место по импорту грузинской продукции. Да. На первое место. И туристы были самый многочисленный поток туристов именно в Грузии. Рос ежегодно на 20-25%. Просто это тоже взрывной был рост.
Колоссальный рост.
50%.
Да-да-да. Это очень, мне кажется, вообще-то это вся эта история с туризмом, она очень непростая. Я имею в виду, что, может быть, она играет свою роль. Потому что вот, Николай, есть ли у вас ощущение, например, даже у меня есть, как у журналиста, который следит за процессом, такое некоторое затишье, абсолютного затишья в российской... Вот ушел Саакашвили, который дико раздражал,
да,
Кремль.
Да, конечно,
впечатление,
да.
Что там Грузия ушла. Вдруг, и вдруг такое... Понимаете, мы-то с вами понимаем, что в глубине это все живет, это обида, это негодование у грузин есть. Но внешне это не проявляется. И, конечно, для российского обывателя, который вообще не кормили антигрузинской пропагандой, надо отдать должное, все последние годы, некоторый шок. Почему вдруг? Почему они решили сломать то самое равновесие, которое они в своем информационном пространстве навели своими руками?
Я думаю, что это было спонтанное решение, спонтанный ответ того, как это преподносить на те события, которые там произошли, потому что, конечно, продуманного здесь не может быть ничего, потому что абсолютно, реально абсолютно абсурдно. Как бы пророссийская официальная власть, она выстраивает оригинальный такой путь, что мы из России хотим подружиться и с НАТО, и с Евросоюзом. Вот у них такая политика, и тут против них выступает оппозиция, и мы ударяем вот этой дубинкой по власти. Конечно, на мой взгляд, там были предприняты абсолютно неадекватные меры того, как разгонялась демонстрация. На мой взгляд, это было сделано не очень, опять же, профессионально. Но, тем не менее, да, это грузинская политика, это то, как у них произошло. Мы можем, я считаю, это критиковать. Но действия наших властей, они абсолютно абсурдны. И, конечно, они в очередной раз подогревают такую обстановку, что вокруг сплошные враги. Потому что, невозможно, показывать Грузия, беспрерывно Украину. Ну, правда, ну сколько уже можно? 5 лет показывать. Надо что-то какое-то... Что-то новенькое блюдо какое-то. Вот, пожалуйста. И то, что там это случилось, не думая об истинных причинах, о том, что там может быть в будущем, это вот все вылилось в то, что показывает, что это антироссийские
ситуация. Идут в связке Украины и Грузии. Вот
и наверняка, я, к сожалению, не хожу, к счастью, не хожу, потому что у нас выборы Московской городской думы,
да.
Мы все этим занимаемся сейчас. Но я так думаю, что там рассказывается, конечно, что там американцы это все организовали.
Украинцы поддерживают, и наоборот, грузины нахватались, и украинцев. Тут вся связка абсолютно полная. Гоча Гвараме слово просит еще. Здравствуйте еще раз, Гоча.
Здравствуйте.
Да.
Еще раз. Вот я минуточку попросил, что вот если проанализируем, я вот слушал включение Киселева, какими терминами...
Соловьева, это не важно, это то же самое. Да.
Нет, когда он говорит, что идиотизм зашкаливает, это оскорбляет нас, конечно, и это накаляет больше еще ситуацию. Абсолютно все преподносится в стиле вранья. Чем больше врут, тем больше верят. А тут еще ситуация такова, что я вот самую большую причину вижу в том, в нынешней ситуации и по политике Кремля, что за последние годы как-то начались налаживаться отношения, даже на гражданском уровне, да. А вот когда массово пошли граждане России узнавать Грузию, то они увидели совсем другую реальность, не то, что преподносит Роспропаганда.
Да, спасибо, Гоча. Мне кажется, что мы приходим к выводу, что тут не на пустом месте, что что-то стало раздражать в этом потоке туризма. Ну, уже нет времени, полсекунды.
Просто, к сожалению, наша власть считает, что хорошие отношения – это когда делают, как мы хотим.
Да.
Не партнерские равные отношения, когда,
да.
Как мы хотим.
Например,
а Грузия так на это не готова.
Продолжаю я гнуть свое по поводу туризма, а это не то, что мы хотим. Вот такой туризм нам не нужен, который забивает нам свой отечественный, растущий.
Свой Крым.
Свой Крым, да. До свидания.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на